По 10 часов в день Эндер занимался с командирами эскадрилей. Но не со всеми сразу. Он менял группы, давая ребятам по несколько часов передышки. Настоящие большие сражения разыгрывались с перерывом в 2-3 дня. И, как обещал Мейзер, стали намного тяжелее. Противник оставил попытки окружить Эндера и больше никогда не использовал тесные построения, чтобы не допустить цепной реакции. И каждый раз бой был неожиданным, труднее предыдущего. Иногда в распоряжении Эндера оказывался лишь один большой корабль и 8 истребителей. Однажды пришлось гоняться за противником в поясе астероидов. Частенько враг оставлял замаскированные ловушки, одиночные корабли, взрывавшиеся, когда эскадрильи подлетали поближе. Эндер начал терять корабли. «Ты не имеешь права нести потери», — орал на него Мейзер после одного такого боя. «Когда начнется настоящая война, у тебя не будет такой роскоши, как неограниченный запас судов. Придется обходиться теми, что ты привел с собой, и ничем больше. Привыкай выигрывать с минимумом потерь». «До сих пор я не потерял зря ни одного корабля», — возразил Эндер. «И как я смогу побеждать, если страх перед потерями свяжет мне руки?» Мейзер улыбнулся. «Прекрасно, Эндер. Ты кое-чему научился. Но в реальном сражении старшие офицеры, и будь они неладны, гражданские, кричат и не такое. Кстати, если бы компьютер знал свое дело, он поймал бы тебя вот здесь, и от эскадрильи Тома остались бы рожки да ножки». И они занялись разбором боя. Завтра на занятиях Эндер объяснит своим командирам то, что показал Мейзер, и в следующий раз они сработают лучше. Раньше они думали, что готовы, что сплотились в одну команду, но теперь, пройдя через настоящие испытания, они еще больше поверили друг в друга, они буквально упивались боем. Даже те, кто не сражался, частенько заглядывали в симуляторы, чтобы просто понаблюдать за ходом сражений. Эндер представлял, каково это — сидеть среди друзей, которые радуются, хохочут, замирают от неожиданности, хлопают в ладоши. Наверное, это здорово отвлекает, но как бы ему хотелось чего-то подобного. Даже там, на плоту посреди озера, он не был так одинок. Мейзер Рекхем стал для Эндера учителем, спутником, но не другом. Впрочем, Эндер не жаловался. Мейзер ведь доходчиво объяснил, что жалости ему ждать неоткуда, и его личные неурядицы никого не волнуют. Впрочем, большую часть времени они не волновали и самого Эндера. Он сосредоточился на игре, каждый день учась чему-то новому. Причем он старался думать вперед. Что бы сделали жукеры сегодня, будь они поумнее? И как реагировать, если в следующий раз они поступят именно так? Он жил прошедшими и будущими сражениями, видел их во сне и наяву и гонял своих подчиненных так нещадно, что иногда они нет-нет догрызались. «Послушай, ты слишком добр к нам», — сказал ему Алай однажды. «Мы ведь так несовершенны, и как ты нас терпишь? Если будешь и дальше нас так баловать, мы, чего доброго, пожалуй, поверим, что ты и правда нас любишь». Несколько ребят прыснули в свои микрофоны. Эндер, конечно, уловил иронию и ответил долгим молчанием. А когда снова заговорил, начисто проигнорировал жалобу Алая. «Все сначала. И на этот раз себя не жалеем». Они повторили маневр, и все получилось как надо. Но по мере того, как росло доверие ребят к Эндеру, командиру, их дружба, которую до сих пор подпитывали воспоминания из боевой школы, распадалась. Ребята все больше притирались друг к другу, но не к нему. Делились тайнами друг с другом, но не с Эндером. Эндер был их учителем, их командиром, требовательным и таким же далеким, каким был для него Мейзер Рекхем. Что ж, от этого они только лучше сражались. А Эндера ничто не отвлекало от работы, по крайней мере, пока он бодрствовал. Каждый вечер, уплывая в сон, он проигрывал в уме сцены из только что закончившихся сражений, но по ночам ему мерещилось другое, совсем другое. Частенько он видел медленно разлагавшийся труп великана, но не плоский двухмерный компьютерный труп, все было настоящим, даже слабый запах смерти, еще витавший в воздухе. Правда, кое-что в его снах было иначе. В маленьком селении, выросшем под ребрами великана, теперь жили жукеры. Они абсолютно всерьез отдавали ему честь, как гладиаторы, приветствовавшие Цезаря, прежде чем умереть ему на потеху. В этом сне он не испытывал к жукерам ненависти. Он знал, что где-то неподалеку должна прятаться их королева, но даже не пытался искать ее. Он всегда старался побыстрее уйти от тела великана, но когда добирался до игровой площадки, дети всегда были там, глумливые и хищные, всегда носящие знакомые личины, иногда Питера или Бонзо Мадрида, порой Стилсона и Бернарда, но чаще, куда чаще у кровожадных чудовищ оказывались лица Алая и Шена, Динка и Петры, а несколько раз он встречал среди них Валентину. Во сне он сталкивал ее в воду и топил, она билась в его руках, боролась, пытаясь вынырнуть, но потом вдруг успокаивалась, застывала, тогда он вытаскивал ее из озера и бережно укладывал на плот. Валентина лежала там с окаменевшим, заострившимся лицом, а он кричал и плакал над ней. Снова и снова повторял, что это была игра, что он только играл. Мейзер Рекхем тряс его за плечо. — Ты кричал во сне, — сказал он. — Извините, — ответил Эндер. — Ерунда. Тебе опять пора в бой. Постепенно расписание становилось плотнее. Им приходилось сражаться дважды в день, и Эндер свел практические занятия к минимуму. Пока остальные отдыхали, он до одурения крутил записи прошлых сражений, выявляя свои промахи, пытаясь угадать, что ждет его дальше. Иногда он был полностью готов к тем новшествам, что собирался использовать враг. Иногда его заставали врасплох. «Мне кажется, ты жульничаешь», — заявил он однажды Мейзеру. «Да? Ты наблюдаешь за моими занятиями. Видишь, над чем мы работаем, поэтому всегда опережаешь меня. Большая часть того, что ты видишь — компьютерная имитация», — ответил Мейзер. «Это все программа. Ты придумываешь что-нибудь новое. В следующий раз компьютер использует это против тебя». «Значит, жульничает компьютер. Эндер, тебе нужно выспаться». Но он не мог спать. Каждую ночь все дольше лежал с открытыми глазами, в ожидании тревожного, неглубокого сна, и часто просыпался. Ему не давала покоя игра или тревожное сновидение. Ответа он и сам не знал. Кто-то словно управлял его снами, заставлял оживать самые худшие воспоминания, снова и снова возвращаться в них. Ночной мир был настолько четок и осязаем, что теперь дни казались ему сном. Он начал бояться, что утратит ясность мысли, что усталость одолеет его во время игры. В первую секунду сражения он всегда просыпался. «Замечу ли я, когда разум действительно станет покидать меня?» — думал он. С каждым днем усталость сказывалась все больше. Теперь в каждом сражении он терял 1-2 истребителя. Несколько раз врагу удавалось спровоцировать Эндера, заставить его показать слабость. Порой бесконечные маневры настолько выматывали Эндера, что победу приносила не столько стратегия, сколько везение. Такие игры Мейзер просматривал с глубоким презрением на лице. «Вот, посмотри сюда», — говорил он. «Ну зачем ты сделал это?» Вот и с его командирами было так же. Эндер всячески пытался их поддержать, ободрить, но иногда не мог скрыть разочарование их слабостями, их ошибками. «Порой мы все допускаем ошибки», — прошептала ему Петра однажды. «Это была своего рода мольба о помощи». «А порой нет», — обрезал Эндер. «От него она помощи не дождется. Он учитель, а не друг. Друзей пусть поищет где-нибудь еще». А потом случилось так, что одно из их сражений чуть не закончилось катастрофой. Петра завела свои войска слишком далеко. Она подставилась и поняла это, но Эндера с ней в тот момент не было. За несколько секунд от ее эскадрильи осталось только 2 истребителя. Подключившись, Эндер мгновенно увидел, что происходит, начал отдавать приказы, но Петра как будто не слышала. Нужно было срочно что-то предпринимать, иначе оставшихся 2 тоже собьют. Эндер сразу понял, что Петра пошла в разнос, не выдержала давления. Блестящий командир, она играла чаще, чем кто бы то ни был, и получала самые тяжелые задания. Но сейчас не было времени беспокоиться о Петре или терзаться угрызениями совести. Он приказал чокнутому Тому принять команду над истребителями, а сам ринулся спасать положение. Позиция Петры была ключевой. И теперь все планы Эндера полетели к чертям. Если бы жукеры не ошалели от радости и не кинулись, сломя голову, закреплять полученное преимущество, Эндер мог бы и проиграть. А так Шену удалось заставить противника сомкнуть строй и подставиться. Цепная реакция несколько уравняла шансы. Чокнутый Том бросил две машины в образовавшийся прорыв, сея хаос в рядах неприятеля, и хотя они понесли огромные потери, эскадрильи Тома и Шена были полностью уничтожены, за это время Муха Моло зашел жукером в тыл и положил конец сражению. А потом Эндер сидел и слушал, как Петра пытается прорваться к микрофону и кричит: «Скажите ему, что это все я виновата, я так устала, даже не могла думать, совсем не могла. Эндер, прости меня, прости». Несколько занятий она пропустила и вернулась уже совсем другой, утратив прежнюю остроту и отвагу. То, что делало ее блистательным тактиком, куда-то ушло. Эндер теперь мог использовать ее только на рутинных заданиях в мелких операциях. Однако Петра не была дурой, она поняла, что происходит. А еще она знала, что у Эндера нет выхода, и прямо сказала ему об этом. Но факт оставался фактом, Петра сломалась, а ведь она была далеко не самой слабой из командиров. Он воспринял это как предупреждение. Нельзя так давить на людей, они могут не выдержать. Теперь вместо того, чтобы использовать того или иного командира всякий раз, когда требовалось его мастерство, Эндер сначала вспоминал, сколько боев тот провел за последнее время. Его люди нуждались в отдыхе, а потому Эндеру иногда приходилось идти в бой вовсе не с лучшими своими командирами. И, снимая груз с других, он наваливал его на себя. Как-то ночью он проснулся от боли. Подушка взмокла от крови, соленый привкус стоял во рту, пальцы дрожали. Он понял, что во сне грыз собственный кулак, а кровь все еще текла. «Мейзер», — окликнул он. Рекхэм проснулся и вызвал врача. Пока доктор обрабатывал рану, Мейзер проворчал: «Мне все равно, когда и как ты питаешься, Эндер. Самоедство не облегчит твою участь. Отсюда тебе никуда не деться». «Я спал», — ответил Эндер. «И вовсе не собирался куда-то деваться». «Хорошо. А другие, те, что не смогли...» «Ты это о ком?» «Ну, о тех, что были до меня, о твоих учениках, которые не справились. Что с ними стало?» «Они просто не справились. Мы никак не наказывали их, если ты об этом. Отстранили их, и все».
«Как Бонзо?»
«Бонзо? Его отстранили, и он уехал домой».
«Нет, не как Бонзо».
«А что тогда с ними случилось? Ну, когда они ломались?»
«Почему это так интересует тебя?»
Эндер не ответил. «Никто из них не заходил так далеко. Да, с Петрой ты сделал ошибку. Но девочка оправится, и потом Петра — это Петра, а ты — Эндер Вигген.
Она — часть меня. Она меня создавала.
Ты не сломаешься, Эндер. По крайней мере, не в ближайшее время. За свою короткую жизнь ты побывал во многих переделках, но каждый раз ты выигрывал. Ты сам не знаешь пределов своей выносливости, но если ты уже достиг их, значит, ты куда слабее, чем мне казалось».
«Они умерли?»
«Кто?»
«Те, кто сломался».
«Нет, не умерли».
«Боже мой, малыш, это же только игра, не больше».
«Думаю, Бонзо умер. Мне это приснилось прошлой ночью. Я вспоминал, как он выглядел, когда я размозжил ему лицо головой. Наверное, вогнал носовой хрящ прямо в мозг. У него кровь шла из глаз. Он умер на месте. Это же только сон».
«Мейзер, я не хочу, чтобы мне снилось такое. Я боюсь спать. Я все время думаю о том, чего не хочу вспоминать. Снова и снова прокручиваю свою жизнь, как запись. Кто-то хочет, чтобы я заново пережил самые ужасные моменты моей жизни».
«Мы не можем накачивать тебя лекарствами, если ты на это надеешься. Мне очень жаль, что тебе снятся плохие сны. Может, оставлять на ночь свет включенным?»
«Не смейся надо мной!» — выкрикнул Эндер. «Я действительно боюсь, что схожу с ума».
Доктор закончил перевязку, и Мейзер отпустил его. «Ты правда этого боишься?» — спросил Мейзер.
Эндер подумал и усомнился. «В моих снах, — сказал он, — я веду себя очень необычно, как будто я — это не я.
Странные сны, Эндер. Это предохранительный клапан. Впервые в жизни ты работаешь с полной отдачей, и твое тело ищет пути компенсации. Вот и все. Ты теперь большой мальчик. Пора перестать бояться темноты».
«Хорошо», — кивнул Эндер и решил больше никогда не рассказывать Мейзеру о своих снах. Дни шли, и каждый день он сражался. Эндер втянулся в рутину саморазрушения. Появились боли в желудке, доктор посадил его на диету, но вскоре он и так потерял аппетит. «Ешь», — приказывал Мейзер, и Эндер автоматически подносил ложку ко рту, но если его не заставляли, он не ел. Еще двое его командиров сломались, как раньше Петра, тем самым увеличив нагрузку, падающую на остальных. И у противника теперь всегда было трех- или четырехкратное превосходство. Жукеры изменили тактику. Увидев, что дело принимает дурной оборот, они быстренько отступали, перегруппировывались, затягивали бой. Сражения тянулись все дольше и дольше. Иногда проходили часы, прежде чем удавалось уничтожить последний корабль противника. Редко кто теперь выдерживал до конца сражения. Командиры по нескольку раз менялись, чтобы нормально отдохнуть. «Знаешь», — сказал ему однажды Боб, перехватывая команду над оставшимися четырьмя истребителями Хана Ципа, «эта игра уже не доставляет мне прежнего удовольствия». В один прекрасный день, когда Эндер муштровал командиров на очередной тренировке, комната вдруг потемнела, и он очнулся на полу. Лицо было в крови, он ударился о подлокотник и панель управления. Его перенесли на кровать, и три дня он сильно болел. Во снах ему виделись лица, но даже в бреду он осознавал, что лица эти не настоящие. То мерещилось, что он видит Валентину или Питера, а порой это были его друзья из боевой школы, иногда жукеры, вивисекторы. Однажды он будто наяву увидел, что над ним склонился полковник граф. Он шептал ему всякие добрые слова, словно заботливый отец. Но когда Эндер проснулся, рядом был только враг, Мейзер Рекхем. «Я не сплю», — сказал Эндер. «Вижу», — ответил Мейзер. «Долго же ты провалялся. Кстати, у тебя сегодня бой». Эндер встал и сражался, и победил. Второго сражения в этот день не было, и ему разрешили лечь пораньше. Когда он раздевался, его руки тряслись. Ночью ему почудились чьи-то осторожные прикосновения, бережные, нежные. Он словно бы слышал голоса: «Да уж, в излишней доброте тебя никак не упрекнешь. А меня об этом никто и не просил. Сколько еще он выдержит? Он разваливается на кусочки». «Достаточно, скоро уже конец». «Неужели?» «Еще несколько дней, и он сможет отдохнуть». «Но как он продержится эти несколько дней в таком-то состоянии?» «Все будет хорошо. Сегодня он сражался лучше, чем когда-либо». Призрачные голоса, похоже, принадлежали полковнику графу и Мейзеру Рекхему. Но сон есть сон, могут померещиться самые дикие вещи. Эндер окончательно уверился, что спит, когда услышал: «Это просто жутко. У меня все внутри переворачивается, когда я смотрю на него». А второй голос ответил: «Знаю. Я тоже люблю его». А потом ему пригрезились Валентина и Алай, которые хоронили его. Затем он стал холмом, высох изнутри, и жукеры построили в нем свою деревушку, как раньше это случилось с великаном. Сны. Самые настоящие сны. Только во сне его любили и жалели. Он проснулся и вновь сражался и победил. И опять сон, и опять видение, пробуждение, победа, сон. Границы между явью и сном стерлись. Не то чтобы он беспокоился по этому поводу. А потом наступил его последний день в командной школе, хотя Эндер об этом даже не подозревал. Когда он проснулся, Мейзера Рекхема не было в комнате. Он принял душ, оделся, сел на койку и стал ждать, когда Мейзер вернется и откроет дверь. Но Мейзер не появлялся. Эндер подошел к двери и толкнул ее ладонью. Дверь отворилась. Неужели этим утром Мейзер случайно выпустил его на свободу? Никто не заставлял его есть, заниматься или спать. Свобода! Но вот в чем беда, он не знал, как ею распорядиться. Может, найти командиров эскадрильи, наконец-то встретиться с ними лицом к лицу, но где они живут? А вдруг километрах в 20? Поэтому, поблуждав немного по туннелям, Эндер отправился завтракать в столовую. Рядом сидело несколько солдат, отпускавших сальные шутки, половина из которых Эндер просто не понял. Потом он отправился к симулятору немного потренироваться, просто не знал, чем еще себя занять. Мейзер ждал его. Эндер медленно вошел в комнату. Понурый и усталый, он слегка шаркал при ходьбе. «Эндер, ты нормально себя чувствуешь?» — нахмурился Мейзер. «В комнате было много посторонних. Эндер не знал, кто они такие, но даже не дал себе труда поинтересоваться, стоит ли. Все равно не скажет». Он сел в кресло, пробежал рукой по панели, подхватил обруч с наушниками. «Эндер Виген», — сказал Мейзер, — «пожалуйста, обернись. Сегодняшняя игра требует некоторых объяснений». Эндер повернулся, оглядел людей, столпившихся сзади. Многих он видел впервые, некоторые были в штатском. Эндер заметил Андерсона и удивился, а он-то что здесь делает? Кто же тогда руководит боевой школой? Взгляд выхватил графа, и Эндер сразу вспомнил озерцо в лесу под Гринсборо и захотел домой. «Увези меня домой», — мысленно попросил он графа. «Во сне ты говорил, что любишь меня. Увези, пожалуйста». Но граф только кивнул ему, и это было не обещание, а приветствие. Андерсон так и вовсе прикидывался, будто они незнакомы. «Прошу тебя, Эндер, выслушай меня внимательно. Сегодня твой последний экзамен в командной школе. Наблюдатели должны оценить твою подготовку. Если они мешают тебе, мы можем показывать им сражение в другой комнате. Они могут остаться. Последний экзамен. После него я, наверное, смогу отдохнуть. Чтобы испытание было честным, не повторяло пройденного и содержало нечто оригинальное, в игру введен новый элемент. Сражение развернется вокруг планеты. Это подстегнет врага и заставит тебя импровизировать. Прошу тебя особо серьезно отнестись к сегодняшней игре». Эндер подозвал Мейзера поближе и спросил. «Я первый, кто зашел так далеко?» «Победишь — будешь первым. Это все, что я могу сказать. Зато я могу слушать сколько угодно. А вот дерзить будешь завтра сколько угодно. А сейчас, пожалуйста, займись делом. Давай не будем портить картину. Как ты думаешь разобраться с планетой? Нужно послать кого-то на ее обратную сторону, чтобы действовать не вслепую».
«Правильно.
И сила тяжести будет влиять на двигатели, легче лететь вниз, чем вверх».
«Именно.
Сработает ли добрый доктор против целой планеты?» Мейзер нахмурился. «Даже жукеры во время своих нашествий не трогали гражданское население. Не знаю, разумно ли будет использовать стратегию, которая может повлечь за собой, скажем так, ответную реакцию. Единственное новшество — это планета. Ты помнишь хоть один бой, в котором я бы использовал против тебя только один новый трюк? Будь уверен, Эндер, я тебя сегодня не пожалею. Мы не можем подсунуть флоту второсортный товар. Я выложусь по полной, Эндер, и поддаваться тебе я не намерен. Держи в голове все, что знаешь о себе и жукерах. Может, чего и достигнешь». Мейзер вышел. «Эй, вы здесь?» — окликнул Эндер в микрофон. «Все до единого», — отозвался Боб. «Несколько припозднились сегодня, а?»
«Значит, им не сказали».
Эндер пару секунд тешил себя идеей намекнуть ребятам, насколько важен для него этот бой, но потом решил не забивать им голову лишней информацией. «Извините, парни, я тупо проспал». Они рассмеялись, не поверили ему. Эндер заставил их повторить парочку маневров посложнее, чтобы разогреться перед сражением, заодно сам обрел ясность мышления и сосредоточился на командовании. Правда, на это ушло больше времени, чем обычно. «Так, наконец-то все нормально, реакция хорошая, руки не дрожат, голова работает. Или мне кажется, что работает?» Корабли исчезли, куб потемнел. Эндер терпеливо ждал, когда появится диспозиция. «Интересно, что будет после того, как я сдам экзамен? Другая школа? Еще год или два изматывающих тренировок? Год в полной изоляции в роли марионетки, не способной распоряжаться собственной жизнью?» Он с трудом припомнил свой возраст. 11. Сколько же лет прошло с тех пор, как ему исполнилось 11? Или дней? Да, 11 ему исполнилось уже в командной школе, но когда именно это случилось, он не помнил. Наверное, просто не заметил, пропустил. Да и никто не заметил, кроме, пожалуй, Валентины. Он ждал начала игры. Вот бы проиграть эту партию, провести ее плохо и бездарно, чтобы его отстранили от подготовки и отправили домой, как Бонзо. Бонзо уехал в Картахену, а меня пускай отправят в Гринсборо. Победа означает, что все будет продолжаться, а поражение — это путь домой. — Нет, так нельзя, — возразил он сам себе. — Я нужен им. и если проиграю, мне некуда будет возвращаться. Но он не верил в это. Точнее, разумом он осознавал свою важность, свою необходимость, но где-то глубоко-глубоко жило сомнение в том, что он кому-то нужен. Эта гонка, устроенная Мейзером, еще один трюк, еще один способ помешать ему отдохнуть. Вот бы ничего не делать, долго-долго.